Существует ли среди еврейства секта, пропагандирующая совершение ритуальных убийств? Если есть и такие изуверы, заклеймите этих изуверов. А мы боремся в России с целым рядом сект своих. Но и выражал мнение, что дело будет в Думе замято из-за страха перед прессой. А в дни открытия суда правый националист Шульгин в патриотическом «Киевлянине» выступил против этого процесса и убогого багажа судебных властей, за что крайне правые обвинили его, что он подкуплен евреями. Но и остановить обвинение и возобновить расследование еще при крайней необычности зверского убийства тоже никто не решился. А с другой стороны, поднялась и кампания либерально-радикальных кругов, и прессы, не только российской, но вот уже и всемирной, уже создался неотклонный накал, питаемый самой предвзятостью обвинения подсудимого. Он не иссякал и каждый день клеймил уже и свидетелей. В этом разгаре Розанов видел потерю меры, особенно среди печати еврейской. Железная рука еврея сегодня уже размахивается в Петербурге и бьет по щекам старых заслуженных профессоров, членов Государственной Думы, писателей. Между тем сбивались последние попытки вести нормальное следствие. Конюшня на заводе Зайцева, мимо которой обвел следователя Красовский, затем павшая под подозрение как место убийства, сгорело за два дня до неторопливо назначенного следственного осмотра. Повел свое энергичное расследование журналист Бразуль Брушковский, и теперь уже частное лицо, тот Красовский. Впрочем, Бонч Бруевич выпустил брошюру, обвиняя Бразуля в корыстности. Они выдвинули версию, что убийство совершено Верой Чиберяк, чьи сыновья дружили с Андреем Ющинским, а сама она с уголовным миром. В растянувшиеся месяцы расследования таинственно умерли оба сына Чиберяк. Она обвинила в отравлениях их Красовского, а Бразуль и Красовский — ее саму в убийстве своих сыновей. Версия их была, что убийство Ющинского совершено самой Чиберяк со специальной целью симулировать ритуальное убийство. А Чиберяк утверждала, что адвокат Марголин предложил ей 40 тысяч рублей, чтобы она приняла убийство на себя. Марголин же отрицал это потом на суде, но понес административное наказание за некорректность поведения. Попытки проследить, даже только бы назвать десятки деталей этой предсудебной, затем и судебной сумятицы, еще увеличили бы путаницу. Вовлеклись туда и метисы из революции и охранки. Нельзя не выделить двусмысленной роли и странного поведения на суде жандармского подполковника Павла Иванова, того самого, который, вопреки всякому закону, с уже приговоренным к смерти Багровым, сочинял и протоколировал еще новую версию его мотивов к убийству Столыпина, кладущих всю тяжесть вины на охранные органы, в которых Иванов и служил. Да, вся взвихренная обстановка накладывала свое буревое давление на грядущий суд. Он тянулся месяц в сентябре-октябре 1913-го. Он был неохватимо громоздок. Вызывалось 219 свидетелей, появилось 185, и еще затягивался борющимися сторонами. Прокурор Випер сильно уступал группе сильнейших адвокатов Грузенбергу, Коробчевскому, Маклакову, Зарудному, которые, разумеется, требовали стенографировать его срывы, вроде «этот процесс затруднен еврейским золотом», «они, евреи, в целом, как будто глумятся», «смотрите, мы совершили преступление, но нас никто не посмеет привлечь». Удивляться ли, что в дни суда Випер получал угрожающие письма, в том числе с изображением петли, да не он один, и гражданский, истцы, и эксперт обвинения, а, вероятно, и адвокаты защиты. Явно боялся мести и старшина присяжных. Крутился ажиотаж и перекупка пригласительных на суд билетов, гудел весь образованный Киев. Но оставалось безучастным простонародье. Была на суде и подробная медицинская экспертиза нескольких профессоров, разошедшихся между собой. Оставался ли жив Ющинский до последней раны или умер раньше, о мере его страданий. Но центр процесса был в экспертизе богословской и научной. О самой принципиальной возможности ритуальных убийств со стороны евреев, на чем и сошлось все мировое напряжение. Защита вызвала крупнейших экспертов по гебраизму. Раввин Мазе давал экспертизу о Талмуде. Эксперт от православной церкви, профессор Петербургской академии Троицкий, дал общее заключение, отклоняющее кровавое обвинение против евреев. Он подчеркнул, что православие никогда и не выдвигало их. Эти обвинения исходят из католического мира. Бейкерман потом напомнит, что в царской России сами становые приставы чуть ли не ежегодно останавливали разговоры о христианской крови для еврейской Пасхи, иначе бы имели бы ритуальное дело не раз в десятки лет, а ежегодно. Главным экспертом обвинения на суде и был католический ксёнц Пронайтис. Прокуроры в развитии общественного спора требовали привлечь к рассмотрению прежде возникавшие ритуальные процессы, но защита отвела это ходатайство. Таким судебным поворотом к вопросу о ритуальности или неритуальности убийства еще жарче раскалялась мировая напряженность вокруг процесса. Однако суждение-то предстояло вынести. Вот об этом подсудимом, и оно доставалось серому крестьянскому составу присяжных, свиткам и косоворотком, лишь с малым добавлением 2-3 чиновников до 2 мещан, присяжным, уже бесконечно замученным этим месячным процессом, засыпающим при чтении вслух документов, просящим сократить суд, четверо из них просились отпустить их домой прежде времени, а кому и оказать медицинскую помощь. Но и эти присяжные присудили, что видели, что обвинения против Бейлиса не обоснованы, не доказаны, и Бейлис был освобожден. На том и кончилось. Новых розысков преступников и не начинали, и странное трагическое убийство мальчика осталось неразысканным и необъясненным. Взамен этого, по рыхлой русской манере, надумали не без демонстрации воздвигнуть часовню на месте, где нашли труп Ющинского, но возникло тому сильное противодействие, как затее Черносотенной. И Распутин отговорил царя. Весь этот неуклюжий, громоздкий процесс при годовом раскале прессы, общества российского и мирового стал, как метко его назвали, судебной Цусимой России. Кое-кто в европейской прессе так и оценил, что русское правительство начало битву с еврейским народом. Но проиграна не судьба евреев, а судьба самого русского государства. Однако и еврейская страстность этой обиды уже никогда русской монархии не простила. Что в суде восторжествовал неуклонный закон не смягчило этой обиды. А между тем поучительно сравнить с процессом Бейлиса, происходившие в то же время 1913-15 годы в Атланте, США, тоже громкий процесс над евреем Лео Франком, и также обвиненным в убийстве малолетнего, изнасилованной девочки и при весьма недоказанных обстоятельствах. Он был приговорен к повешению, а пока шла кассационная жалоба, вооруженная толпа вырвала его из тюрьмы и сама повесила. В плане личном – сравнение в пользу царской России. Но случай с Франком имел краткие общественные последствия и не стал нарицательным. У дела Бейлиса был и эпилог. Под угрозой мести со стороны черносотенцев Бейлис покинул Россию и вместе с семьей выехал в Палестину. В 1920-м он переселился в США. Он умер своей смертью в 60 лет около Нью-Йорка. Министр юстиции Щегловитов. По одному сообщению он и дал указание расследовать дело как ритуальное убийство. Был расстрелян большевиками. В 1919 году совершился суд над Верой Чеберяк. Он происходил уже не по старым порядкам ненавистного царизма, без всяких присяжных заседателей, и длился примерно 40 минут в киевской чрезвычайке. Арестованный в том же году в Киеве чекист отметил в своих показаниях белым, что Веру Чеберяк допрашивали все евреи-чекисты, начиная с Сорина, председателя ЧК Блуфштейна. При этом комендант ЧК Файерман над ней издевался, срывая с нее верхнее платье и ударяя дулом револьвера. Она отвечала: «Вы можете со мною делать что угодно, но я что говорила от своих слов и сейчас не откажусь». Говорила на процессе Бейлиса: «Я сама, меня никто не учил и не подкупал». Ее тут же расстреляли. В 1919-м обнаружен был в Калуге в роли советского чиновника и прокурор Виппер, судим Московским революционным трибуналом. Большевистский прокурор Крыленко произнес так: «Исходя из доказанной опасности его для республики, позже будет у нас одним Виппером меньше». Эта мрачная шутка имела в виду, что еще оставался Виппер, профессор истории средних веков. Однако трибунал всего лишь посадил Виппера в концентрационный лагерь до полного укрепления в республике коммунистического строя. Дальше следы Виппера обрываются. Оправдали Бейлиса крестьяне, из тех самых украинских крестьян, за кем участие в еврейских погромах рубежа веков и кому скоро предстояло узнать и коллективизацию, и мор 1932-33 годов. Мор, не отображенный журналистами всего мира и не поставленный в вину тому режиму. Тоже шаги истории.